Готовясь к программе, мы выяснили, что большинство экспертов по разминированию находятся или не в столице, или непосредственно в зоне АТО. Поэтому сегодня наш собеседник на прямой телефонной связи с нами из Харькова. Это Александр Заливан, экс-начальник управления миротворческих операций международного сотрудничества Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины и полковник запаса. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, представители ОБСЕ заявили, что военные и гражданские объекты на Донбассе будут разминированы до 21 марта. Всего уже разминировано 2 из 12 участков. Вот как вы, как эксперт, оцениваете процесс разминирования, кто им занимается?
Я хочу сказать, что процесс разминирования объектов – это очень серьезная и сложная процедура. И очень радует, что наконец-то на эту важную проблему обращено должное внимание именно международных организаций. Естественно, что разминировать объекты должны те специалисты, которые имеют соответствующий уровень подготовки, прошли обучение, имеют практический опыт. И я хочу сказать, что в честь Украины у нас есть достаточное количество специалистов, которые могут сделать эту работу на очень высоком уровне. Это если говорить о возможности решения этой задачи.
Скажите, а вот у нас есть только один центр разминирования, находится в Каменце-Подольском. Там заявили, что только за прошлый год подготовили 900 специалистов. Скажите, этого достаточно для такого объема работ, которые предстоит им сделать на Донбассе, выполнить на Донбассе?
Я думаю, что сложно говорить о том, достаточно ли это количество специалистов, не понимая до конца, может быть, сегодня те объемы зон заминирования, которые существуют, поскольку, насколько я понимаю, что в рамках существующего военного конфликта иногда эти участки носили такой стихийный характер и иногда создавались людьми, может быть, без особого военно-профессионального умения. Поэтому я думаю, что только тщательная на первом этапе разведка таких объектов и составление полной картины может говорить о том, какое необходимое количество сил и средств. Я хочу сказать, что опыт участия, например, украинских вооруженных сил в разминировании операций Организации Объединенных Наций в Ливане осуществлял инженерный батальон, примерно около 400 человек, и на протяжении нескольких лет были решены задачи, но нужно говорить, что здесь нельзя говорить о каких-то темпах и сроках, нужно понимать объем задач. От этого будет вырисовываться вся остальная картина действий.
Но вот об объеме задач, то в том же ООН заявили, что там 30 тысяч гектаров заминировано на Донбассе. Это по времени, по объемам задач, по деньгам, это какие объемы, можете оценить?
Ну, это можно говорить о том, что, учитывая погодные условия, учитывая особенности района боевых действий, во-первых, необходимо обеспечить безопасность тех сил, которые будут там работать, а значит, необходимо, чтобы войска отошли как минимум на буферное расстояние и создали условия безопасности для выполнения такого рода задач. Сама по себе площадь, конечно, очень значительная, и я хочу сказать, что на выполнение этих задач, даже если будут привлечены те силы специалистов, о которых вы говорите, это достаточно большой период времени, это может быть от нескольких лет и более. То есть эта задача не может быть решена так быстро, поскольку каждый объект требует особого внимания, ведь, может быть, там работали специалисты, которые ставили ловушки, специальные устройства, которые угрожают жизни людей. Поэтому такая работа требует тщательного и постоянного контроля и особого внимания. Поэтому я думаю, что это достаточно промежуток времени большой будет.
Александр, смотрите, мы получили голос с фронта. Вот что говорит о проблеме разминирования непосредственно украинский сапер.
90, якщо не всі 100% підривів ідуть на своїх. Тому що іде хаотична установка, і кожен ставить на свій розсуд, де він хоче, що він хоче, розтяжки і тому подібне. Тому що підриви там тільки на своїх. Саме небезпечне. Це заходить в любі лісопосадки. В любі лісопосадки і такі от не центральні дороги. Центральні дороги вже там всі розміновані, а такі от дороги незрачі, які по полю йдуть. І можуть бути заміновані протитанковими мінами, а посадки мінують протипіхотними засобами. Ці посадки всі являють собою небезпеку.
Скажіть, от какой из этого может быть выход? Нет никаких карт минирования. Может быть, нужно пересмотреть сами подходы к минированию территорий?
То, что есть некоторые особенности данной работы, данной проблемы, которые можно сформулировать следующим образом. Если минные поля ставят войсковые подразделения, которые имеют специалистов инженерной службы, то эти поля делаются в соответствии с руководящими документами, они географически координатно привязываются, составляются соответствующие документы, и если воинские подразделения меняют друг друга на том или ином участке, и есть какая-то, скажем, определенная оперативно-тактическая стабильность, то в этом случае другие специалисты, которые приходят, эти документы получают, и тогда схема понятна, и объем работы упрощается. В тот момент, когда мы говорим, допустим, осень 2014 года, линия соприкосновения в различных районах имела тенденцию к изменению. Некоторые объекты переходили из рук в руки. Естественно, что иногда это были добровольческие подразделения, которые не имели специальной подготовки такого рода, но тем не менее делали рубежи защиты. Поэтому вот то, что подразделения самостоятельно ставят минно-взрывные заграждения, это понятно. Плохо то, что не налажен, скажем, достаточный контроль. Это связано с тем, что фактически пришлось, видите, создавать армию практически на новых условиях, в новых условиях. И поэтому вот это отсутствие профессионализма приводит к тому, что происходит такая ситуация. Плюс боевые условия, которые, в общем-то, оставляют мало времени иногда на реакцию специалистов. Поэтому, если мы даже говорим о том, что, скажем, какие-то мины, запрещенные конвенциями, формально такое запрещение существует, то в реальных боевых условиях вы сами понимаете, что не всегда эти конвенции соблюдаются. Исходя из этого, выход один. Необходимо в этом деле, скажем, наводить больше порядок, с одной стороны, усилить подготовленность личного состава и стремиться к тому, чтобы эти явления происходили уже, так сказать, в плановом порядке, я имею в виду и постановка, и разминирование самих объектов.
Александр, скажите, а что за мины? О чем мы сейчас говорим? Да, это мины, это растяжки. Вы говорите, что-то запрещено международными конвенциями. Вы можете немножко подробнее об этом?
Ну вот, например, я имею в виду, что когда подразделения самостоятельно ставят, не всегда, скажем, есть достаточное количество, скажем так, тех мин, которые изготовлены, которые приняты на вооружение. Поэтому вот растяжки, самодельные фугасы, которые изготавливаются из подручных средств, снарядов, там, имеющихся мин и так далее, которые ставят простейшие детонационные устройства, это все, скажем, творчество, которое создает трудности для саперов при разминировании. Но с другой стороны, эти устройства, они достаточно просты, они понятно, как они функционируют, и для специалистов они, в общем-то, являются достаточно простыми конструкциями. Если же ставят специальные подразделения, вот, мины, которые устанавливаются специально изготовленные, которые трудны в поиске, которые не имеют металлических частей, которые пластиковые корпуса, то естественно, что эти объекты, во-первых, трудно находимые, во-вторых, они могут устанавливаться с какими-то механизмами, которые позволяют иметь задержку, там, период временной, там, это может быть и месяц, и больше период времени. Такие устройства достаточно сложны в поиске, они могут срабатывать спустя определенный период. Я могу привести такой опыт, пример, например, во Второй мировой войне на территории Харьковской области установка фугасов на дороге Харьков-Чугуев. В течение 2 лет немцы не могли использовать дорогу, потому что периодически происходили подрывы в неизвестных местах. Поэтому такие вещи могут быть и на той территории, которая сейчас находится, потому что мы не владеем ситуацией в полном объеме, кто и как там устанавливает минно-взрывные заграждения. А что касается конвенции, то существует конвенция, которая запрещает использовать определенные типы противопехотных мин, которые приводят, так сказать, к повреждениям, отрывают ноги, это мины нажимного действия, это лепестковые мины. Но, тем не менее, хотя они даже и запрещены, они еще и сняты, допустим, с вооружения, подлежали утилизации. Но на самом деле на военных складах эти мины еще были. И, естественно, что в условиях, так сказать, ситуации, которая происходила в тех регионах, эти мины могли оказаться в группах различных формирований военных. И, естественно, они могли быть применены. И поэтому даже вот сегодня я, когда смотрел статистический репортаж из зоны АТО, найдены опять же детонаторы, опять же эти мины.
Того же класса.
И так далее.
Спасибо, Александр. Мы прервемся совсем ненадолго. Напоминаю, на прямой телефонной связи из Харькова с нами Александр Заливан, полковник запаса. Говорим о разминировании в зоне АТО.
Письмо из Донбасса. Людмила Сенченко, Донецк.
Лекарств не хватает. Люди ищут их по аптекам, но и те, что есть, зачастую настолько дорогие, что купить их просто невозможно. Недовольство населения растет. Продукты в магазинах еще больше дорожают, и на полках появляется много фальсификата и испорченных товаров. К примеру, лежит рыба. Черная такая, что и котам ее давать нельзя, зато со скидкой 30%. А рядом находится рыба нормального вида, но по заоблачным ценам. Если прислушаться, как говорят боевики, по телефону или между собой, слышен явный российский акцент. Я видела и много гражданских машин, нацепивших номера ДНР. Некоторые из приезжающих живут не только в общежитиях, но и в многоэтажных домах, квартирах обычных дончан. Они узнают, откуда выехали люди, и в наглую заселяются туда. В соседнем со мной доме есть квартира, хозяина которой еще летом забрали боевики якобы за содействие украинской армии. Я видела, как в нее потом заселялись другие люди, говорили с акцентом, а внешне были похожи на армян или чеченцев. Очень много боевиков с воспалением легких и гриппом лежат в больницах. Смертность большая. Периодически сарафанное радио доносит: в больнице номер 20 в терапии за сутки умерло трое, в больнице Калинина за сутки умерло 17 человек. Но и обычные люди умирают не меньше. Гибнут у нас и от фальсифицированной водки, и от воспаления легких, и от просроченных продуктов.
Больше информации на сайте Радио Свобода.
Донбасс Реалии в прямом эфире, 17.46 на студийных часах. Меня зовут Денис Тимошенко. Мы продолжаем общение с нашим, с нашим гостем. Сегодня это Александр Заливан, полковник запаса. Мы говорим о разминировании в зоне АТО. Александр на прямой связи с нами из Харькова. Александр, расскажите, пожалуйста, какие объекты минируют чаще всего в зоне АТО? Чего стоит опасаться?
Надо опасаться, в первую очередь, это развилки, такие объекты, как мосты, которые всегда являются уязвимым элементом инфраструктуры. Вторым, наверное, таким самым опасным местом является это источники водоснабжения, которые всегда и энергоинфраструктуры.
То есть вы имеете в виду колодцы, столбы, трансформаторы?
Да, это значит какие-то трансформаторные мосты. То есть те объекты, которые привлекают к себе людей, которые являются элементами системы жизнеобеспечения. Вот. Также подлежат, в первую очередь, зачастую минируются те объекты, которые являются административными зданиями или зданиями общественного назначения. И, скажем, поражение лично людей, которые в этих объектах вызывает, там, скажем, большой общественный резонанс. Это могут быть и школы, это могут быть и какие-то объекты религиозного назначения. То есть, в принципе, можно говорить, скажем, об этих объектах, которые имеют какую-то важную социальную значимость.
А посоветуйте, как вести себя жителям, допустим, серой зоны, так называемой, между украинским и ДНРовским, ЛНРовским блокпостом? Вот если человеку нужно подойти к этому трансформатору, да, или к колодцу, как ему распознать, что там находится мина или растяжка?
Ну, первое правило – это, естественно, обращать внимание на то, что первичный осмотр местности, чтобы не было каких-либо предметов, которые могут иметь, похоже быть на боеприпасы, на снаряды, бомбы, мины и так далее. То есть не трогать эти предметы, даже если вы их увидели в поле зрения, и даже если у вас есть какое-то ощущение, что они не сработали и представляют, на ваш взгляд, какую-то безопасность. Эти предметы трогать нельзя. Второй момент, нужно всегда понимать, что если ты находишься в той зоне, где взаимодействие идет огневое с одной и другой стороны, то, естественно, нужно понимать, что двигаться, скажем, по местам, таким как посадки, скажем, какие-то тропинки, которые, кажется, проводят короткий путь между населенными пунктами, эти объекты и такие местные предметы всегда являются ловушками для того, чтобы устраивать там минно-взрывные засады. Поэтому двигаться нужно по тем маршрутам, которые, скажем, просматриваются или которые находятся в поле зрения. Но хотя можно сказать, что это не всегда срабатывает. Если какие-то видели или знаете, что, допустим, видели подозрительных людей в каких-то местах или группы людей, это тоже должно вызывать опасения. Но в целом я хочу сказать, что меры эти, скажем, помогают только отчасти, потому что полностью спрогнозировать ситуацию, когда идет такая обстановка, достаточно сложно. Ну и, на мой взгляд, лучшая рекомендация в таких вот напряженных, особенно местах, Это стараться избегать массового скопления людей, это имеется в виду митинги, какие-то праздники и так далее, и так далее. То есть вот это такие, ну, простейшие правила, которые, может быть, могут помочь человеку в этой ситуации.
Напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи из Харькова с нами Александр Заливан, мы полковник запаса, мы говорим о разминировании в зоне АТО. Александр, давайте еще взглянем такую перспективу, да, вы говорите, что это дело не одного года, разминирование территории зоны АТО. Можем какие-то параллели провести с такими же операциями за рубежом, в частности, в которых участвовали украинские миротворческие миссии? В чем там были трудности? Сколько это занимало времени?
Ну, мы можем говорить, что, в общем-то, миротворческие миссии Украины начали работать практически с 92-го года, и достаточное количество военнослужащих это вот в операциях на Балканах это брало участие, скажем, более 9 тысяч военнослужащих. В республике Ирак около 7 тысяч военнослужащих.
А они берут сейчас участие в разминировании в зоне АТО?
Ну вот, допустим, наши контингенты миротворческие в Ливане, военнослужащие, которые служат в рядах вооруженных сил, очевидно, как специалисты и привлекаются к таким задачам. Но мы говорим, я сейчас имею в виду по опыту привлечения, то есть объемы задач для, скажем, наших вооруженных сил такого характера, вот как в Ливане в 95-м году, где принимали участие, вот в Анголе, Сьерра-Леоне, в Либерии, около 12 тысяч военнослужащих приняли участие. Эти операции включали в себя именно те специальные задачи по разминированию. Поэтому была соответствующая подготовка, по графику, скажем, в течение 2 лет готовились соответствующие подразделения, которые по графику ротации направлялись для выполнения этих задач. Эти подразделения готовились по стандартам, которые выдвигались нам со стороны Организации Объединенных Наций и НАТО. И таким образом люди уходили подготовлены для таких задач.
Александр, а по поводу обеспечения материального наших украинских саперов, есть ли, хватает ли этого всего? Допустим, на Западе активно для саперских целей используются те же роботы, те же собаки. Что у нас с этим?
Ну, по имеющейся у меня информации, которую я также получаю как средств массовой информации, я вижу такие, что роботы есть и соответствующее снаряжение есть. Но если мы говорим о массовое проведение операции, то, естественно, что необходимо какой-то период подготовки. Я думаю, что такой период подготовки должен быть не менее 6 месяцев. После того, как будет проведена инженерная разведка, после того, как стороны будут разведены на зону, которая обеспечивает безопасность выполнения задач, соответствующие подразделения должны пройти подготовку, сертификацию, должны получить соответствующее оборудование, научиться это оборудование применять, и только после этого можно говорить о том, что такая операция будет иметь успешный характер. То есть подготовительный период минимум, после того, как будут выполнены условия соглашения, это минимум 1.5 года, и потом начинаются соответствующие оперативные действия. Ну и опять же надо говорить о том, что нужно понимать, что сразу охватить весь район невозможно. Надо начинать с каких-то наиболее важных участков, которые обеспечивают жизнь людей, которые обеспечивают возможность функционирования инфраструктуры. Поэтому это серьезная очень работа, она требует большого уровня подготовки, хорошей квалификации специалистов, потому что она связана с жизнями людей. Как с одной стороны, так и с тех людей, которые непосредственно ведут разминирование. Поэтому это большая ответственная работа. И я думаю, что нужно к ней готовиться на государственном уровне максимально серьезно.
Насколько я понимаю, миссия ОБСЕ как раз и говорили о 2 из 14 участков, которые уже разминировали. Это как раз важные участки, которые необходимы для жизнедеятельности региона, по крайней мере, уже освобожденной от сепаратистов территории. Спасибо, Александр, за то, что пообщались с нами. Я напоминаю слушателям, на прямой телефонной связи с нами был Александр Заливан, экс-начальник управления миротворческих операций международного сотрудничества Объединенного оперативного командования ВСУ и полковник запаса. Говорили о разминировании в зоне АТО. Оставайтесь с нами.